Культурный шок.
Часов 16 минут. Мы начинаем программу «Культурный шок». Сегодня, как я и говорила вам, дорогие друзья, наша передача посвящена памяти Галины Павловны Вишневской. Вот практически последние дни, вот неделя под знаком этого имени проходит. Мы прощались с выдающимся человеком, говорю именно так, именно с выдающимся человеком, поскольку это тот самый случай, когда непонятно и невозможно на каких-то весах измерить, что было важнее в ней, ее талант вокальный, ее талант артистический или талант человеческий. А сегодня в нашей студии Ирина Шостакович, вице-президент Международной ассоциации Дмитрий Шостакович. Ирина Антоновна, здравствуйте. Здесь же Дмитрий Бертман, наш сосед, художественный руководитель театра «Геликон Опера». Дим, приветствую.
Здравствуй.
Нашим слушателям напомню номер, по которому можно задавать вопросы. Пожалуйста, это СМС +7 985 970 45 45. Было достаточно много программ на телевидении, посвященных Галине Павловне Вишневской, из которых все-таки, наверное, самыми ценными были как раз не программы ее памяти, а программы с ее участием. Вот лишний раз посмотреть, послушать ее, ее жесткие оценки, ее очень искренние признания. Это были программы и на многих каналах. Просто лишний раз хочется сказать спасибо, что это в архивах телевидения сохраняется. Я знаю, что Дима практически вот день рождения даже в октябре отмечал с Галиной Павловной последний раз. Или вы после этого еще виделись?
Нет, 25 октября был ее день рождения. Она меня пригласила, и у нее в центре был спектакль. У меня был в театре спектакль, я приехал уже после спектакля вечером. И там было совсем немного народу. Была Наталья Дмитриевна Солженицына, была Анна Иосифовна Ельцина, была Ирина Ивановна Масленникова, Маквала Касарашвили. Оля, конечно, была дочка. Вот. И вот я пришел, и мы сидели до 4 утра. До 4 утра. Она очень себя плохо чувствовала, но, как всегда, люди, которые, в общем, которым было дозволено быть с ней, она была всегда очень открытая, очень смешная. Она рассказывала анекдоты, как всегда. Ирина Антоновна знает, как это она фантастически делала. Вот. Но плохо очень себя чувствовала. Ее только привезли из Германии за день до этого дня рождения. И вот через день ее опять увезли в Германию. И вот уже сейчас за день до смерти она приехала в Россию. Поэтому мы, конечно, не виделись больше.
Ирина Антоновна, а вы вспоминаете вот самые какие-то яркие эпизоды, связанные с Галиной Павловной?
Вы знаете, я знала Галину Павловну и Мстислава Леопольдовича больше 40 лет. И знала довольно близко. И они очень любили, очень нежно относились к Дмитрию Дмитриевичу Шостаковичу.
Были такие друзья, действительно.
Да, они были и соседи, и друзья, и в городе, и на даче. И я хочу сказать, что я не сразу, но потом я увидела, что люди, конечно, замечательно одаренные, тот и другой, но что поражало в них, что они воспринимали свою жизнь в музыке как служение. Они очень высоко несли, так сказать, это знамя. И именно поэтому, может быть, они так и относились к Дмитричу с таким обожанием и с такой нежностью. И такая же, может быть, любовь была у них и к Бритону, с которым Дмитрий тоже дружил. В конце года будет его столетие. Но я хочу сказать, что в последние годы вот то, что меня удивило, однажды, придя к Мстиславу Леопольдовичу, я увидела икону в комнате и спросила, что это, почему это. Тогда у него жил Александр Исаевич, и он мне сказал, что я не могу изгнать гонимого человека. И это был такой, в общем, христианский уже поступок. И я думаю, что музыка привела их в свое время к вере. которая заняла важное место в их жизни.
Это не сразу случилось, да? Это в течение какого-то времени?
Нет, происходило? Нет, мы все были, так сказать, одинаково.
Советскими людьми?
Да, советскими людьми. И потом... Это, я думаю, что музыка вообще, она сродни, может быть, Слову Божьему, потому что откуда это все берется? Я сама слышала, как Медмич говорил, что тайна творчества непознаваема. Но через музыку, я думаю, они пришли к вере. И потом это их как-то поддерживало и, может, облегчило их уход, я думаю, так.
Скажите, Ирина Анатольевна, когда вот они жили в Америке, да, за границей, вы общались каким-то образом?
Да, я была на фестивале музыки Дмитриевича в Чикаго. Uh-huh. Конечно, в Париже, где я много бываю, регулярно видела их. Ну, в общем, да. И в Москве, конечно. И я последнее, вот что я хочу сказать, что, наверное, никто не знает, я встречала их в аэропорту, когда они вернулись. И они не поехали домой. Они поехали на Новодевичье кладбище к Медмичу. И был такой слякотный день зимний. Что-то сыпало вот по этим снежным каким-то заносам. Пришли, а потом уже они поехали к себе домой. Это было их возвращение в Москву. Галина Павловна много успела, она вот преобразовала там дачу в Жуковке, чтобы всем было место, и построила еще рядом церковь, которую она посещала. И вот она выучила много народу, и она, и Мстислав Леопольдович, они прожили очень такую содержательную жизнь. Помимо своего исполнительства, они были деятелями музыкальными. После Мстислава Леопольдовича осталась виолончельная школа, его ученики занимают ведущие позиции в Европе во многих учебных заведениях, концертных, в концертах. И Галина Павловна выучила тоже много певцов, которые поют в самых разных театрах и в России, и за границей. Так что они очень прожили такую богатую жизнь. И я думаю, что Галина Павловна была сформирована все-таки своим несчастным детством, войной, блокадой. Она в каком-то смысле она не из Богачёвой похожа вообще. Это такие самородки, в общем, у нее голос от природы был такой поставленный. Но в экстремальных ситуациях, а блокада это была экстремальная ситуация, видно, с чего стоит человек и что он собой представляет. И прямота ее суждений, и манера говорить то, что она думает, и ничего не бояться, это, видимо, идет оттуда. Ну, в общем, спасибо, что они были. Будем их помнить.
Очень удивительно, что человеческое бесстрашие, оно было присуще и тому, и другому. Вот не, я вот, поскольку все-таки вы общались близко, кто в этой семье был ведущим, кто был сильнее как личность? Или это невозможно определить?
Ну, это невозможно. Я думаю, что каркас такой семейной жизни держала Галина Павловна, потому что у Мстислава Леопольдовича было всегда очень много проектов, и его вело в разные стороны, и он, встречая какого-то знакомец с кем-то, он восхищался, что наконец он встретил именно того человека, который самый замечательный. Потом оказывалось, что это не самый замечательный, он очень огорчался по этому поводу. Но он был более открытый, что ли, более общительный. Но все главные дела, они уехали и начали жизнь с нуля. Им нужно было снова завоевать позиции, нужно было сохранить девочек и выучить их, войти в репертуар западных театров, концертов. И они все это преодолели и ушли, в общем, с большой славой, много записали. Они были труженики, работали очень много.
Вот вы, Антон, вы рассказали о том, как вы встречали их, когда они возвращались, а когда провожали, вы помните?
Когда провожали, они порознь уезжал сначала Мстислав Леопольдович, и мне Дмитриевич сказал, поезжай, отвези Славу в аэропорт. Ну, я пошла, он сел в машину, очень устал и был, спал всю дорогу. Мы приехали в аэропорт, и Галя ехала, и сестра его, Вероника. И там, значит, попрощались, и нужно было ему идти в таможню. Он прошел, Галя прошла, и меня он туда втащил. Там стали вытряхивать его чемодан, который он уже в полном безумии собирал, положил какие-то случайные вообще вещи, и в том числе взял свои награды. Ему сказали, что награды вывозить нельзя, потому что это золото. Тогда он сказал: «Галя, забери, я везу свое имя, и этого довольно». И она взяла какую-то старую рубашку, туда все сыпала, завязала рукава узлом таким, повесила на руку. И так мы вернулись в Москву. Казалось, что уезжают навсегда.
Она позже уезжала?
Она,
да?
Позже с девочками уезжала, да.
Ну что, действительно, людям молодым совсем это непонятно. Ну, уехали и уехали, да. А ведь тогда же, чтобы вы понимали, дорогие друзья, вот любой отъезд, эмиграция, или как там по-другому можно назвать, да, изгнание, вынужденная эмиграция, это навсегда, это прям навсегда. А они тогда оставляли что-то здесь, в Москве, когда уезжали? Или это вот все мосты сжигались?
Нет, у них осталась здесь квартира, и они очень настойчиво ее удерживали. Они хотели, чтобы... И осталась дача, на которой жила вот Вероника с сыном какое-то время. Нет, они не сжигали. Они знали, что... Чувствовали, что они вернутся, что они не могут без этого. И только вот после кладбища, войдя в свою квартиру, Слава сказал, что просто не верится, что я, наконец, дома. Ну, они были уже дома, да.
А как это оставили все, да? Не отобрали?
Ну, было ужасно перед отъездом, когда ему перекрыли кислород, ему не давали выступать. И в конце концов они поехали на пароходе по Волге. И в каких-то городах присылали радиограммы, чтобы пароход не приставал. И не пускали их. Ну вот, вернулись, это уже было все. И потом у них была отменена на фирме «Мелодия» запись «Тоски», которая была готова, выучена. И, собственно, я видела Галину Павловну на сцене в роли «Тоски», и был замечательный спектакль, поставленный Покровским. Но это отменили по какому-то вздорному поводу, и это было очень оскорбительно.
Я напомню, что сейчас мы разговариваем с Ириной Антоновной Шостакович. Здесь же Дмитрий Бертман, Ксения Ларина ведет эту передачу. Сегодня мы вспоминаем Галину Павловну Вишневскую. Но, как вы поняли, дорогие друзья, невозможно говорить об одной Галине Павловне, поскольку для нас это вот действительно вот неразрывно связаны два человека. Это Мстислав Ростропович и Галина Павловна Вишневская. А мы продолжим после выпуска новостей через некоторое время. Напомню, СМС плюс 7-985-970-45-45. Ваши вопросы. Сейчас я посмотрю, что вас интересует, какие вопросы можно задать нашим гостям. Everybody be cool, this is a robbery!
Культурный шок.
Возвращаемся в программу. Напомню, что сегодня мы вспоминаем Галину Павловну Вишневскую и Мстислава Ростроповича. В нашей студии Ирина Шостакович и Дмитрий Бертман. Я бы хотела уже к Диме тоже обратиться. Знаю, что даже работали вместе, да, с Галиной Павловной?
Да, мне очень повезло. Я работал с Мстиславом Леопольдовичем и с Галиной Павловной. Вообще, это, конечно, какая-то такая сказка была. Потому что первый раз я с ними встретился, когда вот как раз они вернулись, это был, по-моему, 92-й год, вот после уже его первого приезда в Россию, и у нас в театре работал, мы вместе организовали Геликон-оперу Кирилл Клименович Тихонов, такой дирижер, который дружил с Мстиславом Леопольдовичем еще давно. И вот когда они приехали, то Кирилл Клименович привел его к нам на Большую Никитскую. И вот мы тогда познакомились. Но это было такое просто знакомство. Потом прошло много лет, и уже театр гастролировал в Париже, в театре на Елисейских полях. И Мстислав Леопольдович, Галина Павловна и с Леной пришли на спектакль к нам. И на следующее утро Мстислав Леопольдович нашел меня в гостиницу, позвонил в гостиницу и сказал: срочно приезжай, вот тебе адрес, срочно приезжай, улетаю в Японию, мне срочно надо с тобой поговорить. И я приехал к ним в дом, это для меня было просто в квартиру, для меня был какой-то просто, я думал, я не понимал, сказка это или вообще что это, как-то там Ростропович в гостинице мне звонит, я думал, что меня кто-то просто разыгрывает. Я даже первый, когда с ним разговаривал, я говорю, кто это меня вообще разыгрывает из театра. Но это была правда, и я приехал, у них была их домработница Рима, которая сварила тогда потрясающий грибной суп, я его до сих пор помню, это был какой-то уникальный суп, стояла селедочка на столе, картошечка, и Галина Павловна провела мне экскурсию, рассказала про все вот эти реликвии, которые были у них в Париже, про все истории, и Мстислав Леопольдович предложил мне сделать спектакль вместе с Геликон оперой в Эвиане на его фестивале, это была «Летучая мышь» Штрауса, и вот с этого момента началась наша дружба просто. Потому что потом мы встречались уже в Москве, сидели до утра, Галина Павловна выходила из спальни и говорила им: отпусти его уже домой, его дома ждут. Он брал телефон, звонил моей маме, говорил, что я пьяный в усмерти, что я лежу и что я останусь у него ночевать, хотя я не выпил ни грамма. Это всегда были шутки, это всегда были какие-то розыгрыши. А потом уже в «Авиане» была постановка спектакля, там просто огромное количество историй было. Там была такая, кстати, музыковед Тамара Николаевна Грумжимайло, которая была его историком, которая писала про него книги. Она там была в «Авиане», и она, кстати, у нее книга была написана, и там очень много в этой книге об этих репетициях. Это было очень забавно, фантастически. И каждый вечер после репетиции мы ходили в ресторан, кушали вместе, мы жили в одном отеле, и заканчивался этот ужин тем, что мы с Галиной Павловной выкуривали по одной сигарете. Она курила одну сигарету в день, и она меня учила, как бросить курить. Я вот до сих пор не научился. Она говорила, что надо обманывать себя, вот ты должен взять пачку сигарет, сегодня выкурить пачку, завтра вынуть одну сигарету, чтобы было уже 19, а послезавтра 18, так довести до одной на ужин. И вот потом каждую ночь, когда мы после этого ужина приходили, мне звонил Мстислав Леопольдович в номер и говорил: все, Вишневская заснула, я иду к тебе. И мы сидели до 4 тоже утра где-то. Потом я его провожал в номер, и только я приходил засыпать, как опять был звонок. Вишневская, значит, уже встала, ушла там на процедуры какие-то. Я, значит, иди сюда. И вот так я, в общем, научился мало спать, потому что Мстислав Леопольдович спал действительно по 4 часа в сутки. И говорил: ну как еще больше можно спать? Так можно проспать всю жизнь. А с Галиной Павловной потом мы уже работали в Центре оперного пения, точнее, когда она его начинала. Вот вчера как раз на панихиде мы встречались вот с теми людьми, с кем мы тогда сидели в доме, вот в доме композиторов, в квартире, когда они затевали этот центр. И Красавченко тогда был, еще был покойный Владимир Иванович Грандель. И мы вот сидели все и придумывали, какие предметы должны быть в этом центре, кто из педагогов может преподавать. И потом центр этот возник. Галина Павловна пригласила меня поставить в Ампуку оперу «Царицу африканскую», потому что у нее появилась Инна Звеняцкая, такая очень колоритная певица. И Галина Павловна была со мной всегда на всех репетициях, смеялась, подсказывала какие-то оперные штучки и так далее. И вообще, у нас как-то мне очень повезло, потому что действительно она мне позволила быть рядом, и я как бы совершенно в другой генерации. Вот Ирина Антоновна вот столько лет дружит, и я помню, как Галина Павловна мне рассказывала про Ирину Антоновну, как что она всегда говорила, что Ирина Антоновна героиня, потому что если бы не Ирина Антоновна, то Шостаковича бы потеряли намного раньше, потому что Ирина Антоновна сделала все, чтобы Дмитрий Дмитриевич жил и чтобы ухаживала за ним, и они очень это ценили, и очень ценили дружбу, и относились всегда с огромнейшим пиететом, и В общем, ну, это вообще, конечно, была семья совершенно удивительная, гениальная в прямом смысле слова. Галина Павловна была человеком очень прямым, действительно. Но, с другой стороны, вот я почему-то, мне всегда казалось, что она была очень открыта. Вот, может быть, мне повезло. Мне очень повезло, потому что я ее видел в ситуациях, когда она была не прокурором, а адвокатом. Когда она была очень добра, она очень любила студентов своих, она интересовалась всем, она знала абсолютно про каждого студента, какая у него жизнь, она меняла им фамилии. Она, например, говорила, что вот эта фамилия, она неудачная. Надо поменять фамилию. Да, и она придумывала новую фамилию, заставляла идти в паспортный стол и менять фамилию. У них в центре несколько человек с другой фамилией. То есть она действительно была человеком очень неординарным. И умерла она тоже, в общем, совершенно фантастически, если можно так сказать. Потому что вот эта смерть, она была тоже ею как-то подготовлена, и она шла, зная. Она в Германии попросила ее срочно перевезти в Россию. Она сказала, что я умираю. Она вызвала священника. И умирала она в Жуковке, в доме, держась за руки своих дочерей. Как мне сказали вчера Лена с Олей, что она попросила все иконы из этой часовни, вот о которой Антона рассказывала, принести в эту комнату.
Это королевская смерть. Да. Я когда тоже про это прочитала. Прости, просто для меня, на меня тоже произвело какое-то невероятное впечатление, что сначала были первые сообщения о смерти, как пишут обычно, после тяжелой продолжительной болезни. И дочери дали опровержение, сказали, что нет никакой тяжелой продолжительной болезни.
Конечно.
В силу естественных причин. Меня поразила эта формулировка, а потом я уже узнала, что она успела и причаститься. Вообще, это была какая-то вот уже
потрясающе.
Сознательный уход человека.
Она абсолютно уходила, действительно, сознательно. Прям при том она знала, прям можно сказать, как минуты, когда она умирает. Она уходила под молитвы. В общем, конечно, она ушла к Мстиславу Леопольдовичу. Я абсолютно верю в то, что не может человек умереть просто и исчезнуть. И она, конечно, ушла к нему. Вообще, это, конечно, великая женщина. Она прожила великую жизнь и умерла. Она тоже, в общем, как великая. И очень красивая.
Вот смотрите. Естественно, когда человек становится героем новостей, особенно с собственным уходом, то помимо прекрасных слов, он получает в спину и массу слов совсем не прекрасных. Я такое читала тоже в сетях, в интернете, когда какие-то люди говорили, что собственный голос там, таланта там никакого не было. И вообще, значит, и вот вырубили эти какие-то дубы на этой остоженке, и вы значит, выдрали себе это место под центр оперного пения, и там прогнулись, и сям прогнулись, не стали там протестовать. И вообще все это миф про то, что они такие герои. Я вам это все перечисляю, чтобы тоже мы про это тоже должны поговорить, потому что это существует. Поэтому я хотела вас спросить то, что касается дарования музыкального, вот то, что мне бы хотелось услышать от вас, как от людей профессиональных, да, если мы говорим о певице Вишневской. Давайте попробуем сформулировать ее место вот именно в искусстве, ее место в искусстве оперном. Ирина Антоновна.
Ну, я вообще не музыкант, я могу только как слушатель и зритель сказать, что она как актриса очень почитала Бориса Александровича Покровского и очень следовала его советам и прислушивалась к нему во всем. В его спектаклях она сыграла много ролей, не только в «Онегине», которому уже Слава дирижировала тоже, но в «Аиде» она была совершенно бесподобная, «Аида», «Татьяна», «Тоска»,
Наташа Ростова.
Наташа Ростова. Она работала очень много. И в то же время у нее был репертуар концертный большой. Я помню, как какому-то юбилею артистической деятельности, она дала в Большом зале 4 концерта. Ростропович ей аккомпанировал. Об этих концертах ничего не было вообще написано, ни в одной газете, они были уже в опале. Мне, для меня было привлекательно в ней то, что она готовилась к концертам, обдумывала, как она будет выглядеть, как она будет одета, то все. Потом она выходила и начинала петь. И она все это забывала, как она выглядит, и что была только музыка, которую она вкладывала душу. И надо сказать, что зал это сразу чувствует. Люди, которые сидят в зале, они чувствуют, что это вот полная отдача, что это для них. Она репетировала. Мстислав Леопольдович очень много вообще с ней занимался. Она в кино пела Катерину Измайлову в фильме «Шапира».
Это то, что осталось, кстати, вот на пленке, да? Это
да, да. Однажды она пришла к Минмичу сдавать партию с Мстиславом Леопольдовичем, который сел за роялем, сыграл и спел за всех остальных. А она сдавала свою партию. Голос, конечно, незабываемый. Вот на панихиде в школе шли все время ее записи, и просто невозможно было перестать слушать это. Он имел какую-то такую окраску индивидуальную, что ли. Ее можно было узнать всегда. Вот по радио передавали какие-то арии. И Вишневская была очень узнаваема. Потом я должна сказать насчет их отношений с Бриттоном. Она ведь пела и военный реквием, и романсы на слова Пушкина он написал и посвятил ей. И они очень любили и Ростропович, и Вишневская, они любили Бриттона. Дмитриевич посвятил Бриттону 14-ю симфонию, которую пела, в которой тоже пела Вишневская. Она пела замечательное его сочинение «Военный реквием» вот здесь, в Москве. В общем, ее артистическая деятельность, она была довольно-таки широкой, многогранной.
То есть очень сложную музыку умела петь. Да. Вот это немногим. Вот я не знаю, в этом смысле я не профессионал. Вот, может быть, Дима скажет.
Нет, вообще,
это же так особый дар петь
вообще
сложную
дар
музыку.
Дар в том, что если представить себе, что она не закончила консерватории, училище, не имела музыкального образования профессионального, и петь Бриттона, петь Шостаковича, это, конечно, Прокофьева. Притом, как петь? По ней же можно сверять, вот по клавиру можно смотреть, она же абсолютно точна. Это и про нее не ходят легенды, что там ей было дано 300 уроков на выучку там какой-то партии. Я помню, что в Большом театре шел такой спектакль, в истории Большого театра, я-то его не помню, «Фальстаф» Верди, Мелик Пашаев это делал с Покровским, и там пела Вишневская «Аличи Форд». И, кстати, Архипова тоже пела в этом же спектакле. Эта опера у Верди очень сложная, она вся ансамблевая. Там нет арии, там сплошные ансамбли. Верди как бы написал очень сложную оперу. И вот мне рассказывали, потому что я сам когда-то ставил Фальстаф и узнавал про этот спектакль. И Галина Павловна была у меня на спектакле. И вот она, кстати, мне рассказывала, что было, по-моему, что-то около 100 оркестровых репетиций для того, чтобы это все состоялось. И она говорит, я так вообще боролась с этим, потому что я-то пришла, уже знала все. Это они все учили, 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 учили. Вот это, конечно, удивительная природа музыкальная, что она могла вот так быстро учить. Как это происходило, это непонятно, но она могла это делать. И, конечно, она входит в эту галерею наших российских гениев, это вот, если говорить там Шаляпин, вот как мы говорим о Шаляпине, как уже даже о не просто такого нарицательном, как о предмете творчества, о предмете искусства. Вот Шаляпин, да, действенная интонация Шаляпина, его роль. Вот, наверное, Вишневская входит с ним рядом, потому что она могла окрашивать голосом совершенно какие-то уникальные уникальные, брать краски для того, чтобы вот создавать вот эти роли оперные. И ее Катерина Измайлова, например, или ее Татьяна, или Наташа Ростова, или вот сейчас по телевидению в связи с этими программами показывали кадры из «Пиковой дамы», где она вышла без... Это спектакль Баратова, где Лиза в белом парике. Мы знаем этот спектакль, видели его все. Он шел еще совсем недавно в Большом театре. А она выходила вот в спальне Лизы без этого белого парика. И там есть такая сцена, когда она стоит во время арии, руки положив на дверь. И она как прям мяукает. Там, где обычно певицы начинают грузить звуком, там, а она мяукает вот эти, откуда эти слезы, эти триоли в оркестре, которые бьются как пульс. Это, вот я смотрел сейчас эти кадры, это, конечно, понимаете, это надо позволить себе не продавать свой голос по дешевке, как многие это делают, а вот держать и вот в этом сокровенном звуке выражать вот образ композитора. Это может позволить только большой художник, и она, конечно, этим обладала качеством, и как она занималась со студентами. Она же никогда не занималась звуком. Она никогда не занималась звуком. Она вообще была неконсервативный человек. Когда про нее говорят, что она консерватор, это смешно.
А я скажу, почему. Вот ее уход, знаменитый уход из оперы «Евгений Онегин» из Большого театра, постановки Чернякова, по-моему, да, он породил вот эту вот массу разговоров на тему, что она консервативна, что она не приемлет никакого авангарда,
ну, во-первых,
не приемлет режиссуры.
Я думаю, что Большой театр должен быть ей благодарен, да? Потому что такую рекламу, которую она сделала этому спектаклю, это просто счастье, чтобы Вишневская столько высказывалась про спектакль. Но надо отдать должное, что она не просто ушла, она же досмотрела. И также она смотрела все спектакли, которые она критиковала. Она интересовалась. Она очень интересовалась этим всем, всеми произведениями. Она видела другие решения. Сколько у меня с ней было разговоров.
Могу себе представить,
она же бывала на Большой Никитской, на всех спектаклях здесь. Она, я помню, Мазепу мою посмотрела и говорит, я бы тебя сейчас прямо из автомата расстреляла. Она говорит, прямо бы вот сейчас взяла автомат, говорит, и расстреляла. А потом проходит там год, она мне говорит, слушай, а скажи, пожалуйста, а вот в этой сцене, вот там вот, говорит, там бы, конечно, расстреляла, но вот, вот здесь вот сцена была вообще хорошо, вот это хорошо придумал. Она с этим жила, она придумывала, она думала. Она у нас на «Леди Макбет» сколько раз была, не один раз. И готовила мне девочек своих для спектакля, приглашала меня в класс и занималась с ними, и говорила, ну-ка, давай ей говори, вот как вот эту сцену петь. Она меня спрашивала, что я мог сказать, когда Вишневская, лучшая Катерина Измайлова, которая могла рассказать столько всего, ей было всегда интересно вот что-то новое узнать, что-то по-другому как-то посмотреть. Она никогда не говорила, возьми эту ноту так, возьми эту ноту так. Она точно говорила смысл. Она работала как режиссер. Тем более, она действительно любимая певица Покровского, и счастьем ей тоже было, потому что Покровский мне тоже рассказывал про нее и про то, как они работали. И Покровский говорил, что, говорит, ее Бог послал, чтобы проверять театр. Такая природа, что по ней можно проверять. И она верила Покровскому невозможно. Она, для нее Покровский был Бог. Я вот когда было столетие Покровского, делал фильм на канале «Культура» про Покровского. Я делал с ней интервью большое вот перед камерой про Покровского. И как она говорила об этом, как она говорила о нем, как она говорила об отношении вообще о связи певца и режиссера, она абсолютно ему приписала свой успех, потому что она сказала, что я готова была, я его, как она какую-то фразу сказала, не то что впитывала, я его обкрадывала, она сказала, я его обкрадывала. Я просто, говорит, все время затаясь, смотрела, что у него забрать. Потому что она была приемником. И она его, конечно, боготворила. И, в общем, до последних дней жизни Бориса Александровича она тоже присутствовала всегда и всячески помогала. И, в общем, она была очень верным другом Бориса Александровича.
Ирина Антоновна, а вот если говорить о том, что будет дальше, насколько, как вам кажется, Ростропович и Вишневский, которые сегодня остаются на этой земле, они продолжают вот эту вот династию именно характеров, личностей? Я имею в виду вот и дочерей, и внуков.
Ну, я знаю, что в последние годы вот девочки, Оля стала заниматься фондом молодых дарований, которые там существуют при этой школе, и организовывать фестивали. Ростроповича делает это достаточно успешно. Что касается Лены, она занимается фонду помощи больным детям. И недавно как раз они ездили, причем на севере Африки, где все так неспокойно, они были в Израиле, которые обстреливали, и они были в Газе, и они ездили куда-то и в Сирию, и в Ливию, в общем, развозили лекарства. И это, конечно, очень благородно, дай бог им сил.
Они потрясающие, и Оля, и Лена, и я думаю, что они, конечно, будут продолжать это все дело, и я очень надеюсь, что и Центр оперного пения будет также работать, потому что Галина Павловна там все наладила, она все сделала, там замечательные педагоги работают, там замечательный директор Елена Апаркова, там нет проблем, там швейцарские часы. И я уверен, что, очень надеюсь, что Оля согласится быть руководителем. Мне кажется, это логично. Галина Павловна все сделала для этого. Она ее привезла из Америки сюда и ввела уже во все дела. И мне кажется, что так должно быть. Это правильно. И вообще ведь эта семья, она обладала огромным даром. А дар — это энергия, которую Бог подарил, конечно, это уникально.
Будет правильно, если мы сегодня завершим эту программу голосом Галины Павловны Вишневской. Сейчас вы услышите этот божественный голос и вещи, я думаю, что тоже узнаете, что это такое. А я благодарю наших гостей, Ирину Шостакович и Дмитрия Бертмана, за сегодняшний замечательный эфир. Спасибо.
Спасибо.
Спасибо.